Послание к Галатам – это послание, которое написано для того, чтобы увидеть, подчеркнуть, запечатлить очень глубоко важность Евангелия Иисуса Христа. Евангелие обладает колоссальной значимостью, оно определяет спасение, и именно по этой причине сатана атакует Евангелие больше, чем что-либо другое. Когда дьявол атакует Евангелие, его цель всегда сделать какое-то видоизменение Евангелия так, чтобы ослабить или лишить его силы. Вот поэтому мы встречаемся очень много с различными формами искаженного Евангелия. В то время, когда жил апостол Павел, Евангелие искажалось с нескольких сторон, и одна из наиболее распространенных один из наиболее распространенных методов искажения Евангелия был связан с иудейским законничеством. Я повторюсь, большинство людей, которые пришли в первую церковь, были иудеями, были людьми, которые обратились к Богу из иудаизма. То есть они всегда, всю свою жизнь были правоверными иудеями, они были, естественно, обрезанными, они исполняли закон, они читали обетование, они знали Ветхий Завет, и они понимали, они видели, что Иисус Христос – это ответ на Божье обетование, это ответ на то, что Бог говорил много лет, и поэтому для них христианство было следующей ступенью после иудаизма. После того, когда стали обращаться верующие или люди, стали обращаться из язычников, и вот здесь у иудеев возникла проблема. Они стали в своем уме складывать, каким образом человек, который никогда не был связан с иудейским законом, он никогда не был причастником заветов, которые Бог давал Израилю, он не был связан с моральными принципами, которые стали частью их жизни. Каким образом они могут вот просто так прийти и сразу получить спасение? Поэтому они выдвинули идею. Идея, которая вполне естественно вкладывалась в их образ жизни. Всякому, кто хочет прийти ко Христу, нужно сначала принять иудаизм, нужно принять обрезание, нужно принять моральный закон – нужно принять и исполнить все нормы, которые Бог поставил для того, чтобы язычник, любой язычник мог прийти и стать частью израильского народа. Он мог, он был прозелитом, он никогда не был полноценной частью, но он для язычников был открыт вход в иудейский народ. И таким образом появилась новая версия христианства, иудействующие христиане, то есть христиане, которые должны были обязательно исполнять иудейский закон. Так вот, апостол, когда столкнулся с этим, он не просто сказал, что это ошибка, которую желательно бы избегать. Он увидел в этом огромнейшую угрозу целостности Евангелия. Он увидел, что через это люди лишают Евангелия его спасающей силы. Это вопрос жизни и смерти. И для того, чтобы помочь своим читателям, помочь вот этим людям, которые жили в тех церквях или были в тех церквях, которые сам Павел и основал несколько лет до того, апостол пишет это послание, и в нем он приводит ряд аргументов для того, чтобы показать целостность, чистоту и силу, могущество Евангелия. Так вот, один из аргументов, который он приводит, он связан с Авраамом. И главная идея, которую апостол подчеркивает, заключается в следующем. Я сейчас ее объясню, а потом мы подробненько посмотрим, как это представляется в Писании. Главный смысл в следующем. Закон Моисеев был получен Израилем, естественно, при Моисее. То есть примерно за 400 с лишним лет до того, как... Вернее, после того, как Бог призвал Авраама. Апостол Павел, обращаясь к Аврааму, говорит, каким же образом был спасен Авраам, если закона еще не было? Я еще раз вам объясню эту картину. Когда иудействующие христиане говорят, что нужно исполнять закон, для того, чтобы быть спасенным. Апостол Павел вспоминает Авраама и говорит: так подождите, Авраам-то был спасен еще за много сотен лет до того, как закон вообще появился. И даже больше того, Авраам был спасен до того, за несколько лет, до того, примерно за 17 лет, до того, как он принял обрезание. Помните, что Бог установил обрезание до закона, естественно, Он установил его с Авраама, но это произошло уже намного позже того, как Бог объявил Авраама спасенным человеком. Вот это главный аргумент, который приводит апостол, но он имеет колоссальную теологическую и практическую значимость. Поэтому, как я уже сказал, это главная проповедь всего этого послания. Я хотел бы, чтобы мы очень внимательно на это посмотрели. Откройте, пожалуйста, 3 глава послания к Галатам, с 6 по 9 стихи. Апостол говорит следующее. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны или дети Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие – благословляются с верным Авраамом». В самом начале этого отрывка мы встречаем фразу, которая обладает очень значительной важностью. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Сегодня мы будем говорить о вмененной праведности, о важности того, что это такое. Мы будем говорить о том, что именно эта праведность, это понятие лежит в основе Евангелия Иисуса Христа. Мы посмотрим на него с 3 сторон. Мы, во-первых, посмотрим, что такое вмененная праведность. Мы коснемся вопроса, как обретается вмененная праведность. И в конце мы обратимся к тому, как Авраам, будучи спасенным вмененной праведностью, стал отцом всех верующим. То есть, что значит нам быть детьми Авраам. Итак, первое. Вмененная праведность – это природа спасения. Давайте еще раз посмотрим на эту самую значимую фразу этого стиха и, наверное, вообще всего послания. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Как я только что отметил, спасение, реализованное Иисусом Христом, имело свое начало задолго до того, как Божий Сын воплотился. Бог начал эту подготовку еще с Адама и Евы. Он провозгласил о том, что в семя жены будет жалить змея или семя змея. Вот. Он говорил через Ноя, он подготавливал людей, которые поклонялись Богу на протяжении всего этого периода. И вот ключевой этап, новый этап, очень важный этап вот этого Божьего спасающего действия начинается с Авраама, с призвания Авраама. Апостол Павел был хорошим знатоком истории Израиля. Он изучал закон, он был одним из лучших студентов. Он был даже уже не просто студент, он был ученый. По его статусу он хорошо знал закон, он был в действительности очень хорошо подкован. Но он отмечает здесь вот эту деталь. Он подчеркивает, что Авраам, праотец всех евреев, он обнаружил это для себя, что он получил спасение не через исполнение закона. Причина, почему он получил спасение не через исполнение закона, потому что закона еще не было. Его еще невозможно было исполнять, потому что закон еще не был дан. Но он обращает внимание на один стих, который находится в книге «Бытие» в 15 главе, что, оказывается, Бог сказал за много лет, очень давно, за много лет до того, как Иисус родился, Бог сказал, что Авраам, оказывается, был спасен вмененной праведностью. Он подчеркивает это. И это вменилось ему в праведность. Что это такое? Что такое вмененная праведность? Это очень важное понятие, на котором строятся библейские объяснения спасения или вся сотериология, и это ключевое отличие протестантских церквей или евангельских церквей. Дело в том, что есть много разных представлений о праведности, и вот в этой точке расходятся католики, православные и евангельские церкви. Настоящие евангельские церкви, которые придерживаются библейского варианта объяснения спасения. Дело в том, что вмененная праведность – это праведность не наша. Это праведность, которую не мы произвели. Это праведность, которую мы получили от Бога. Апостол очень ясно, подробно объясняет это в послании к римлянам, и мы неспроста сегодня в начале служения прочитали эту часть из 3 главы послания к римлянам. Посмотрите, апостол пишет 3 глава, 21 стих, он до того говорит, что никто из людей не способен достичь праведности, никто не может достичь уровня, необходимого для удовлетворения требований закона. И более того, люди в своей сути, они просто не ищут Бога. Поэтому в таком положении остается только один вариант. И этот вариант заключается в том, что независимо от уровня спасения, вернее, от уровня соответствия людей божественному стандарту, независимо, Бог дает им свою небесную праведность. Римлянам 3:21. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия». Вот здесь я хочу остановиться. Праведность Божия – это значит праведность, которую генерировал не человек, а Бог. Вот мы можем, люди, что-то производить. В действительности все человеческие религии построены на том, что на идее того, что человек должен из себя что-то генерировать. Есть разные религии, у них разные требования. Одни говорят, что ты должен исполнять правила. И вот чем больше ты исполняешь правил, тем святее, тем праведнее ты будешь. Другие говорят, нет, ты просто должен быть добрым. Ты должен добродетелью наполнять свое сердце. И вот чем более добродетельным ты будешь, тем более праведным ты будешь. Для этого представляются разные варианты, как человек может наполнять себя добродетельным. Через церковь, через таинство, через исполнение определенных обрядов, через молитвы, через любые другие практики. Но суть заключается в том, что человек становится постепенно лучше, 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 святее, праведнее. Некоторые говорят, что нужна жертвенность. Некоторые говорят, нужны подвиги духовные какие-то. То есть любые разные варианты существуют, и разные религии предлагают разный путь, как человек может улучшить себя и таким образом постепенно, постепенно приближаться к божеству. В православии даже есть такое понятие «обожение». Это серьезная, глубокая доктрина, которая именно с этим и связана, с тем, что человек постепенно, постепенно становится, ну, как бы святым. И некоторые становятся святыми. Вот откуда учение о святых в православии и в католицизме? Они верят, что некоторые из людей, все стараются, становятся лучше, 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 добрее, более похожими на Божьи качества, а у некоторых получается, так что они и стали святыми. И поэтому выводится теория о их особой роли, особом месте этих святых. Так вот, апостол говорит о том, что все эти теории абсолютно несостоятельны. Несостоятельны по простой причине, потому что человек никогда не может достичь даже приблизительно тех стандартов, которые Бог поставил. Более того, в Ветхом Завете написано, что вся наша праведность как filthy rags, как запачканная одежда. То есть даже наши самые праведные подвиги, даже самые добрые наши дела в Божьих глазах как грязная, как запачканная одежда, как одежда, за которую, знаете, вот так вот вы не можете взять ее даже в руки, потому что она настолько мерзкая. Вот так Бог отзывается о всех наших попытках достичь праведности. Вот почему апостол пишет, но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия. То есть праведность, которую Бог дает. И дальше говорит, о которой свидетельствуют законы пророки. Об этом говорилось в Ветхом Завете. Вот об Аврааме именно об этом говорилось. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Апостол говорит, что невозможно обрести спасение, постепенно улучшая себя, какие бы усилия человек ни прилагал, он не в состоянии не только достичь необходимого уровня спасения, но даже и приблизительно приблизиться к этому. Для того, чтобы это понять, я хочу вам привести одну иллюстрацию, которая помогает мне уразуметь или усвоить вот эту очень важную истину. Эта иллюстрация связана с космосом и конкретно связана с нашим братом Джеффом. У меня есть фотография, которую Джефф сделал в 2006 году. Это, вернее, не он сделал, кто-то его сфотографировал. Это выход в открытый космос. Вот для того, чтобы человек был в открытом космосе, он никаким образом не может достичь уровня, необходимого для того, чтобы там выжить. Вот в этом космосе очень высокий уровень радиации, агрессивный уровень радиации. В открытом космосе нет атмосферного давления, а мы не можем жить. Вот чем выше люди поднимаются в горы, тем более разряженный воздух, но это тем труднее. А там вообще нет воздуха. Плюс в открытом космосе нет кислорода, нет воздуха, чем дышать. Кроме того, в открытом космосе есть огромные перепады температуры, то есть может быть очень жарко и может быть очень холодно. Вот теперь представьте себе, если человек хочет натренировать свое тело, чтобы быть способным выжить в открытом космосе. Вот он начал тренировать себя на температурах. Чуть-чуть ниже температура, еще ниже температура. Ну, дойти там, выскочил на мороз, сегодня было минус 3, выскочил на мороз, побегал босиком. Но минус 3 можно натренировать, а минус 300 нельзя. Не натренируешь на минус 300. И плюс 300 тоже не натренируешь. Но есть подводники, которые тренируются, чтобы без кислорода какое-то время там задерживать дыхание и без кислорода провести какое-то дыхание, вернее, какое-то время. Но можно немножко натренировать себя. Но человеку невозможно из своего тела генерировать столько условий для того, чтобы жить в агрессивной радиации, для того, чтобы жить без кислорода, для того, чтобы жить без атмосферного давления, для того, чтобы жить при высоких и низких температурах. Невозможно, телом невозможно. Поэтому в открытом космосе можно быть только в скафандре. Spacesuit по-английски называют. Космический костюм. Этот костюм – это не просто одежонка. Такая красивая, вот сделали Джеффу такую красивую одежонку. Нет, это не просто одежонка. Это целая система жизнеобеспечения. Вот этот скафандр, внутри него поддерживается атмосферное давление, температура, внутри него кислород достаточный, и самое большое – это защита от радиации. То есть для того, чтобы человек выжил вот там, есть только один вариант. Ему нужно быть внутри скафандра. Без скафандра. Этот скафандр не его. То есть это не тело генерировало что-то такое, ну, такую шкурку снаружи, которая вот способна, вот ты просто поднапрягся, и вот ты вырастил на себе такую шкуру, которая делает тебя способным выжить в этой агрессивной среде. Невозможно это. Нужно извне, нужно из НАСА получить. Специалисты, кто знают, как это сделать. Вот именно это происходит в момент спасения. Дело в том, что человек не может приблизиться к Богу и к Его святости в По причине того, что Божья святость обладает колоссальной, мощной, поражающей силой. Вы помните, как сказано о пророке Исаии, который увидел Бога, он увидел в видении, это даже не было вот в реальном физическом присутствии, это в видении Бог увидел, Исаия увидел. И помните, он увидел, что там даже вот эти херувимы, которые вокруг престола, помните, что они делали? Они закрывали, у них 6 крыльев, и они закрывали двумя лицо, двумя ноги крыльями. И это безгрешные ангельские существа. Даже безгрешные ангельские существа не могут находиться в присутствии Божьем, потому что его святость, его слава настолько могущественна, что она обладает поражающим действием. Исаия падает ниц, он говорит: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». Вот что происходит, когда человек только приближается к Богу. Теперь представьте себе, человек пытается себя улучшить. Он старается улучшить себя, чтобы он способен был стать перед Богом. Так вот, апостол говорит, сколько бы человек ни старался, пропасть настолько огромная, что он никогда ее не перепрыгнет. Для того, чтобы предстать перед Богом, это можно сделать только в праведности Иисуса Христа. Вот точно так, как космонавты могут находиться в открытом космосе только в специальном скафандре, вот точно так душа может предстать перед Богом только в скафандре Иисуса Христа, только в самом Иисусе Христе. Это самая важная истина Евангелия. Это праведность, которую мы не просто не получили, а мы ее никогда, ни при каких условиях, не способны генерировать из себя. Сколько бы ни помогали нам извне, сколько бы различных сил не действовало на нас и в нашу жизнь, мы просто не приспособлены к тому, чтобы эту праведность генерировать. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорится об этом. «Ибо не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы, заметьте, в нем сделались праведными перед Богом». Не просто им, не просто его праведность получили, а в нем сделались праведными перед Богом. Бог посылает Сына Своего на землю, Он посылает Сына Своего, который становится человеком, и Он берет на Себя наши грехи, Он делает всю эту сложную систему искупления для одной цели, для того, чтобы предоставить нам возможность быть в Нем. Почему? Потому что только в Нем мы можем быть праведными перед Богом. And that's the essence of the gospel. Это сущность Евангелия Иисуса Христа. Только в Нем мы праведны перед великим Творцом и Создателем неба и земли. Немного ниже, в 3 главе послания к Римлянам, апостол объясняет и говорит, что соединяясь с Иисусом Христом верою, мы обретаем, мы получаем оправдание. То есть Бог фактически делает нас праведными. Посмотрите еще раз 23 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Заметьте, оправдать кого-то, это означает, что объявить его праведным. Очень важный фактор. Это еще одна грань, которая подчеркивает, что речь идет не о постепенном улучшении себя, а речь идет о внешнем воздействии, когда судья, который обладает правом. Вот почему здесь сказано «праведность, праведность, праведность». 3 раза в этом отрывке сказано о праведности Божией. И вот эта праведность оправдывает. Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Именно для этого нужна была Голгофская жертва. Именно для этого нужно было принести кровь, нужно было умереть Иисусу Христу. Все другие религии, кроме библейского христианства, как я уже сказал, предлагают различные методы постепенного улучшения себя, постепенного возрастания в нравственности или добродетели, с надеждой, что когда-либо человек при помощи церкви, при помощи традиции, при помощи даже Святого Духа, они говорят, он когда-либо достигнет такой уровень, что он сможет находиться в присутствии Божьем. Писание говорит, нет, такого невозможно. Это просто unreal. Это просто абсолютно нереалистично в жизни. Есть только один путь для спасения. Этот путь спасения – погрузиться в Иисуса Христа. И здесь мы подходим ко второму очень важному вопросу – как? Апостол отвечает – верой. Единственный вариант, как это может произойти – верой. Объясняя несостоятельность утверждений иудаистов, апостол Павел показывает и говорит, смотрите, сам Авраам получил оправдание, то есть праведность, спасение от Бога, поверив ему или доверившись ему. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Он подчеркивает, этот же путь, единственная возможность обрести спасение для всех людей, включая язычников. Это средство не связано с исполнением или неисполнением закона, оно связано с доверием Богу, с доверием Его плану спасти людей через Своего Сына, воплощенного Бога Иисуса Христа. Именно так обрел спасение Авраам. Вот как говорится об этом в книге Бытие. Если мы вернемся в 15 главу Бытия, 6 стих, там написано, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему праведность. Заметьте, это написано Моисеем. Это написано примерно в 1450 году до рождения Иисуса Христа. А произошло это, конечно же, еще примерно за 500 лет до того, может быть, около, немножко больше, около 2000 лет до рождения Иисуса Христа. То есть Моисей за 1500 лет до Иисуса Христа, он пишет очень ясно, Авраам поверил Господу и Иегове, и он вменил ему это в праведность. Чему же поверил Авраам? Здесь написано, точнее, не чему, а кому. Авраам поверил Господу, Иегове, Яхве. Прямо перед этим у Авраама состоялся разговор с Богом. Как вы помните, еще раньше Авраам, доверившись Богу, вышел из Месопотамии вместе со своим отцом. Потом они жили в Харане, и потом отец там умер. И он выходит из Харана и идет туда, куда его ведет Яхве. И он идет по одной причине, потому что Бог ему пообещал. Бог его призвал, и Бог ему дал обетование. И Авраам идет по причине того, что он верит Божьему обещанию. Вот какое было первое обещание. 12 глава книги Бытие говорит следующее, 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Заметьте, доверие Богу, которое было у Авраама, оно имело практическое выражение, оно выражалось в доверии Божьему Слову. То есть, что произошло в Аврааме? Когда Авраам соприкоснулся с Богом, мы не знаем, как это было, мы не знаем, при каких обстоятельствах, мы не знаем, в какой форме, но ясно, что Бог открыл себя Аврааму, и Авраам понял, что Богу можно доверять. И Бог, открывшись ему, говорит, и Авраам доверяет Божьим словам. Что Бог говорит? Бог говорит, в принципе, о самом главном. У меня есть план. Этот план связан с тем, что, чтобы благословить всех людей, решить главную проблему человечества. Посмотрите, он заканчивает здесь и говорит: «И благословятся в тебе все племена земные». Это 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение». Это все предварительные благословения, обещания. Но самое главное в самом конце: «И благословятся в тебе все племена земные». Авраам этому поверил. Авраам поверил Богу. Он поверил, что Бог действительно, у него есть план. Очень интересно, когда мы читаем вот эти обещания, которые здесь сказаны, здесь очень мало сказано. Здесь не сказано о том, что это произойдет через 2000 лет. Здесь не сказано о том, как это произойдет, что родится Бога-человек, что Он возьмет на Себя грех мира, что Он умрет на Голгофском кресте. Авраам очень мало знал. Бог, правда, ему открывал потом немножко больше. Помните, с каждым новым encounter или с новым соприкосновением Бога с Авраамом, Бог открывает чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. Помните, когда он заключал завет в 15 главе? Помните, потом 17 глава, перед тем, когда речь шла об обрезании? Потом 22 глава, когда приносит, Бог повелевает Аврааму принести Исаака в жертву. Вот каждый раз Бог открывает ему больше, больше, больше в этого плана. Но Авраам поверил Богу еще в самом начале. И даже до конца своей жизни Авраам не знал и десятой доли того, что знаем мы сегодня. О всем том, что Бог совершил. Но Авраам поверил Богу. Он поверил, Бог знает. Он поверил Богу в том, что у Бога есть план искупления. Богу можно доверить свою жизнь. И поверив Богу, Авраам отдал свою жизнь в распоряжение Бога. Это было очень интересным явлением. Вера Авраама была не просто теоретическим согласием с Богом. Она была живой, она выражалась в реальных обстоятельствах, она характеризовала собой его жизнь. Иногда Авраам попадал в обстоятельства, в которых ему не хватало сил, чтобы поступать по вере. Вот это, кстати, очень важная сторона веры. Когда мы смотрим на веру, речь не идет о том, что человек просто умственно согласился, на автопилоте теперь идет в жизнь. Вот почему история Авраама так подробно описана в книге «Бытие». Помните ситуацию с засухой? Вот Авраам, у него хватило веры, чтобы уйти из Харана, прийти в Ханаан и в этой земле жить, и жить, уповая на Бога. Вот. Но наступает засуха, и у него не хватает веры. И он идет в Египет. И в Египет проблемы создаются. Помните эти все истории? В Египте, когда он выдает свою жену за сестру и все, что с этим связано. То есть вот это реальный человек веры. Это человек, который верит, это человек, который следует, и он свою жизнь отдал Богу, но где-то у него слабости проверяются. Помните, когда через много лет после того, когда сына все-таки нет, он идет на поводу своей жены и соглашается с тем, чтобы как-то, может быть, помочь Богу, чтобы появился от него сын. Уже раз у Сары не получается, то вот через Агарь можно попробовать. То есть, когда речь идет о вере, речь идет о том, что поверил Авраам Господу. Он где-то слабый, он где-то у него не хватает силы, но его жизнь, она направлена туда, куда ведет его Бог. Авраам знал Бога, Авраам доверял Богу, хотя не всегда был способен полностью послушать ему. Слова о вере и вмененной праведности, которую цитирует апостол Павел, они были сказаны после очередной ситуации, в которой была выражена усталость Авраама. 15 глава с 1 стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: не бойся, Авраам, я щит твой». Заметьте, Бог верующего человека ограждает. «Награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Аврааму примерно 80 лет в этой точке. Он вышел из Харана, ему было 75 лет. Даже по тем стандартам это уже было позднее время для того, чтобы рожать детей. Хотя они жили намного дольше тогда. Он говорит, я остаюсь бездетным, ты мне пообещал. 5 лет назад пообещал. Авраам устал. Он понимает, что ему, кстати, пришлось подождать еще после этого, еще 20 лет. У них дети появились, когда ему было 100 лет. Он откровенно говорит Богу об этом. 3 стих. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, который произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. И вот после этого сказано, Авраам поверил Господу. И он вменил ему это в праведность. То есть праведность тогда, когда мы просто падаем в руки Божьи, такие, как есть, не понимая до конца, что же происходит. Мы знаем, что он понимает. Мы знаем, что он знает, как это. Мы знаем, что ему можно доверять. На него можно полагаться. Апостол Павел цитирует эти слова еще и в послании к римлянам, в 4 главе. 3 стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность». Здесь еще более детальное объяснение смысла веры. Это вера в того, кто оправдывает нечестивого. Заметьте, Авраам верил Богу еще за 2000 лет до рождения Христа. Мы верим Богу за 2000 лет после рождения Христа. Но как он верил в то, что у Бога есть план его спасти, точно так мы верим, что Божий план нашего спасения был реализован в Иисусе Христе. Спасающая вера – это вера в Бога, пославшего нам единородного Сына Иисуса Христа, чтобы оправдать нас. Очень важно понять, я еще раз повторю, спасающая вера – это вера в Бога, пославшего нам своего единородного Сына Иисуса Христа, чтобы оправдать нас, чтобы сделать тебя праведным, чтобы сделать меня праведным, чтобы сделать каждого человека, который верою соединяется с Иисусом Христом, праведным. Это единственный путь спасения. Здесь мы подходим к еще одной последней грани этого текста. Каким образом Авраам связан со всеми верующими? Я назвал эту часть «Авраам – проводник спасения». Вера Авраама играла очень важную роль. Это была вера в Бога, вера в его план спасения, в его глобальные цели для Вселенной. Это было практическое доверие Творцу и Владыке Вселенной, который из своей любви и благодати организовал величайшее дело истории, дело спасения людей через воплощение смерти, воскресение своего единородного Сына. И Авраам говорит об этом в контексте своего спора с иудействующими христианами. Как мы уже говорили, иудействующие христиане, они имели особую причину настаивать на важности того, чтобы быть частью иудаизма. И эта причина была связана с огромными обетованиями, которые Бог дал именно евреям, именно наследникам или потомству Авраама, детям Авраама. Я несколько таких обетований приведу сейчас, чтобы мы могли понять, что это серьезное основание, которое было у этих иудействующих христиан. 17 глава Бытие, 4 стих. «Вот завет мой с тобою». Бог говорит, он заключает завет с Авраамом. «Ты будешь отцом множества народов». Заметьте, мы уже читали 12 главу, 15 главу Бытия, вот сейчас 17 опять повторяется, Бог много раз это говорит Аврааму. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И дальше смотрите, очень важная фраза. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». То есть, когда Бог заключает завет, Он ясно заключает его с Авраамом и с его потомками. Вот поэтому иудействующие христиане и говорят, наше упование на то, что мы являемся потомками Авраама, мы являемся детьми Авраама, а Бог пообещал, что Он будет нашим Богом, потому что мы родились от Авраама. Это гарантирует нам то, что мы будем участниками этого завета. Мы являемся участниками этого завета просто потому, что мы потомки Авраама. Так сказал Бог. А раз Бог сказал, и Он там подтвердил это, помните, огонь там сошел, это было такое очень впечатляющее, торжественно оформленное событие заключения завета. Немножко позже. В книге пророка Иеремии. Помните тогда, когда народ израильский уже уведен в плен, Бог снова говорит о завете. В этот раз это уже другой завет, Он называет его Новым Заветом. И Он здесь опять-таки подчеркивает, что Новый Завет опять принадлежит потомкам Авраама. 31 глава книга пророка Иеремии, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Авраамов завет касался потомков Авраама. Синайский завет, понятно, он касался всех евреев, потому что он был с евреями заключен. И даже новый завет, оказывается, обещан потомкам Авраама. «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключал с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, речь идет о Синайском завете. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу, и опять он подчеркивает, с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой их во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом. И они будут моим народом. Заметьте, то же самое обещание, которое было дано Аврааму. Буду им Богом, они будут моим народом. Он повторяет здесь, он говорит здесь в данном случае о Новом Завете. Он подчеркивает, что вот эта наследственность еврейская, она играет колоссальную роль здесь. Это было очень хорошо известно иудеям во время апостола Павла. Вот почему апостол Павел обращает специальное внимание, чтобы помочь нам сегодня ответить на эти вопросы. Вот, кстати, где очень важный ответ на вопросы о том, что сегодня мы видим массовое увлечение, сейчас как-то оно поутихло несколько лет назад, массовое увлечение еврейством, когда верующие все стали открывать себе какие-то еврейские корни и стали заниматься мессианским разным христианством и так далее. Так вот, апостол очень ясно разбирает эту тему, и он говорит об этом следующее. Он говорит, познайте же, 7 стих, или давайте 6 еще раз прочитаем. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И дальше говорит, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Он подчеркивает, что в действительности есть, оказывается, еще другой вариант, как можно быть детьми Авраама. И даже больше того, когда сегодня те люди, которые даже могут генетически доказать, что они происходят от Авраама, потомки Авраама, они менее потомки Авраама, чем мы с вами, у которых нет ни одного гена еврейского в вашем организме. Очень ясно здесь написано, познайте, что верующие суть сыны Авраама. И дальше он объясняет, как, в каком смысле. Писание, провидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. То есть, оказывается, каким-то образом все народы будут в нем. И это очень интересная тема. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. То есть он вспоминает самое первое обетование, которое Бог дал Аврааму. Он подчеркивает, что в нем Божье благословение спасения распространится на все народы земли. Он говорит, в тебе благословятся все народы. Когда-то у Иисуса Христа был очень интересный разговор с группой иудеев, которые последовали за Ним. Они даже, написано, уверовавшие в Него были. 8 глава Евангелия Иоанна, это очень интересная история, с 30 стиха, он говорит следующее. «Когда он говорил это, многие уверовали в Него». Вот здесь, кстати, одно из доказательств того, что можно уверовать и продолжать быть сынами дьявола. В конце концов, Иисус называет этих людей «вы сыны дьявола». То есть это вера, это верование на словах, верование без настоящей перемены сердца. Многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть это будет демонстрировать, что вы по-настоящему уверовали. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И вот здесь возникает вопрос. Он говорит: «Мы семя Авраама и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными?» Это очень интересно. Люди пошли за Христом, но они пошли не для того, чтобы возложить свое упование на Христа. Они пошли за Христом, но они продолжают уповать на свою собственную родословную. Они пошли за Христом с самомнением, с самозначимостью. Да, они не против добавить Христа. Уж больно интересно Он говорит. Уж то, что Он говорит, настолько величественно, а еще и чудеса творит. Ну, как обойти такого учителя? Но уповают они на свое собственное родословие, на свою принадлежность к тому, что они их отец Авраам. И поэтому то, что говорит Христос, это, ну, интересно, важно, но не настолько радикально. Не настолько радикально. Иисус отвечал им, 34 стих: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, а сын пребывает вечно. Так если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». То есть, принадлежа к потомкам Авраама по плоти, эти люди были совершенно чужды тому, чем он жил, чем жил Авраам. У них был совершенно другой дух. Жизнь Авраама была движима ожиданием Божьего Слова и послушанием Ему. В этом и заключалась жизнь Авраама. Эти же люди, они противятся Слову. Немножко позже он говорит: «Авраам, он жаждал бы увидеть то, что вы видите сейчас». То есть Авраам был движим тем, чтобы вот то, что Бог пообещал о спасении, приблизить. Он предвкушал это, он ожидал это. А вы встретились с самим спасением, и вам это спасение неинтересно. Он продолжает и говорит: посмотрите, вы ищете убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас. Он продолжает, 38 стих: «Я говорю то, что видел у отца Моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамова делали бы. Дети Авраама делают дела веры». И в этом отличие истинных потомков Авраама. Немного ниже в этой главе апостол Павел показывает, каким образом благословение Авраамова распространяется на всех верующих в Иисуса Христа. 3 глава, 14 стих, он говорит: «Дабы благословение Авраама через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Заметьте, Бог пообещал Аврааму благословение, и теперь это благословение через Иисуса Христа распространяется на нас. 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Христос». То есть, когда Бог обещает благословение для всех народов через Авраама, Он говорит конкретно об одном семени, и этим семенем является Иисус Христос. Заканчивает он 29 стих и говорит, если же вы Христовы, то вы семя Авраамова. То есть, когда мы погружаемся в Иисуса Христа, мы становимся причастниками обещания, которое Бог дал когда-то Аврааму и семени его. И в этом заключается сущность Евангелия. Апостол доказывает, что верующие в Иисуса Христа, те, кто облеклись в Него, являются истинными наследниками спасения, которое обещано Аврааму и через Него всем погрузившимся в Иисуса Христа верою, всем тем, кто уверовал в спасение, совершенное Богом. Мы сейчас будем молиться. Я хотел бы сделать несколько молитвенных выводов, просто чтобы мы напомнили себе, о чем мы говорили сегодня. Как я уже сказал, это, пожалуй, самая важная часть послания к Галатам. И очень важно, чтобы мы ее понимали. Первый вывод. Спасение возможно только посредством Божьей праведности, вмененной нам через Иисуса Христа. Мы никогда не можем себя улучшить, чтобы достичь уровня, необходимого для спасения. Мы не можем даже приблизиться к этому. Мы не можем даже чуть-чуть где-то войти в тот уровень, который нужен. Помните про скафандр и открытый космос. Второе. Вменение праведности происходит только через настоящую веру, когда мы доверяем Богу свою жизнь, свою судьбу и свою вечность. Подумайте о погружении в Иисуса Христа верою, как космонавт погружается в скафандр. Когда мы доверяем себя Иисусу Христу полностью, так что уже не видно. Вы, когда смотрели ту картинку, там Джеффа не видно было. Там, правда, я когда увеличил, можно было его лицо чуть-чуть рассмотреть. Но вы видите скафандр, вы видите вот то, что снаружи. Вот точно так Христа будет видно. Когда мы погружаемся в Него, речь идет о том, что мы в Нем сокрыты. Писание об этом много говорит. И третье. Спасающая вера в Иисуса Христа делает нас истинными детьми Авраама, наследниками обетований, данных ему Богом. Я думаю, что у нас сейчас есть за что поблагодарить Бога. Я бы сегодня предложил вам, попросите Господа, чтобы Он помог вам усвоить эту истину очень глубоко, очень понятно, чтобы она стала вторым нашим дыханием и биением сердца, чтобы Евангелие Иисуса Христа по-настоящему определяло смысл и суть всей нашей жизни. Преклоним колени и помолимся. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за Твою благодать, благодарим Тебя за Твое спасение, благодарим Тебя за то, что Ты проявил свою милость к нам, Ты явил, Господи, свою силу в том, что Ты постоянно поддерживаешь нашу жизнь, и Ты постоянно окружаешь нас Духом Святым, который направляет нас к истине Слова, который оживляет эту истину в нашем сознании, который открывает ее и делает ее доступной, понятной для нас, что мы можем понимать Тебя, и мы можем понимать Твой план спасения. Господи, благодарим Тебя за Иисуса Христа. Господи, когда мы смотрим на то великое дело, которое Ты сделал, у нас возникает вопрос, что есть человек, что Ты помнишь его? Господи, в действительности Ты так много сделал через Иисуса Христа. Ты дал его нам, чтобы мы могли сокрыться в нем. Сокрыться, Господи, от поражающего луча Твоей славы, Твоей святости. И более того, чтобы, сокрывшись в нем, мы могли наслаждаться этими лучами святости, чтобы мы могли наслаждаться общением с Тобой, близостью с Тобой. Господи, благодарим Тебя за то, что мы можем обрести это в Иисусе Христе. И я благодарю Тебя сегодня за всех, кто уже обрел это, за всех, кто сегодня наслаждается и может благодарить Тебя за эту праведность, и благодарить Тебя за этот союз, вечный союз с Тобой. И мы особенно просим Тебя, Господи, за тех, кто, может быть, находится в этом зале сегодня, но кто еще не сокрылся в Тебе, кто еще продолжает полагаться на какие-то свои человеческие достоинства, на человеческие усилия, на человеческие достижения, на человеческое улучшение самого себя, на свое собственное «я», на свое собственное достоинство. Господи, я прошу Тебя, Ты сегодня Духом Своим открой славу и величие, открой, Господи, единственность того пути, который Ты дал нам через Иисуса Христа, чтобы погрузиться в Нем, отказавшись от Себя, отказавшись от своих каких-то мнимых достоинств. Господи, мы просим Тебя о действии Твоего Святого Духа сегодня в каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!